Глава 29. Вещий сон. Выходит, то ли мистер Крауч напал на Виктора, то ли кто-то напал на них обоих, а Виктор не видел кто. Гермиона потерла лоб.
«Ну, конечно, Крауч. Кто же еще?» — сказал Рон. «Напал и улизнул. А когда Гарри вернулся с Дамблдором, его уж и след простыл».
«Но нет», — Гарри покачал головой. «Он на ногах еле стоял. Куда ему было трансгрессировать?» «Какие вы оба бестолковые? Я вам 100 раз говорила. Нельзя в Хогвартсе трансгрессировать».
«Ну ладно. А если так? Крам напал на Крауча?» «Постойте, дайте доскажу. А себя оглушил заклинанием», — предложил Рон, радуясь собственной догадке.
«Ага. А мистер Крауч после испарился», — ухмыльнулась Гермиона.
«Ах да», — сник Рон и почесал в затылке. Занимался рассвет. Гарри, Рон и Гермиона поднялись рано и пришли в советник отослать весточку Сириусу. Сова с запиской улетела, друзья встали у окна и глядели на подернутые туманом окрестности школы. Они за полночь просидели в гостиной, все спорили о мистере Крауче, не выспались, и у всех троих были мешки под глазами и бледные лица.
«Повтори еще раз, Гарри», — попросила Гермиона. «Что именно сказал мистер Крауч?»
«Ну сколько можно?» «Ну, он был какой-то сам не свой. Хотел о чем-то предупредить Дамблдора. Вроде сказал, что Берта Джоркинс умерла, и все повторял, что это его вина. И что-то там еще про сына».
«Хорошо, хоть сам сознался», — фыркнула Гермиона.
«Он был точно не в своем уме. То с женой и сыном разговаривал, будто они живые, то отдавал распоряжение Перси». «А что он там говорил, а сам знаешь ком?» — боязливо спросил Рон.
«Ну, что он набирается сил?» — неохотно ответил Гарри.
Друзья немного помолчали, и Рон, деланно уверенным голосом, сказал.
«Ты думаешь, он не в своем уме? Ну, так значит, он просто бредил».
«Нет уж, о Волан-де-Морте-то он говорил, как здоровый человек». Рон, услыхав имя темного лорда, нахмурился, но Гарри сделал вид, будто не заметил. Говорить ему было трудно, но он понимал, где он и чего хочет, и все твердил, что хочет видеть Дамблдора. Гарри отвернулся от окна и поглядел на насесты под потолком. Совы возвращались с ночной охоты, то и дело новая сова влетала в окно с мышью в клюве, и насесты понемногу заполнялись.
«Если бы не снег, — вздохнул Гарри, — может, мы бы поспели вовремя. Директор занят, Поттер. Что за вздор вы несете, Поттер?»
Передразнил он учителя. «Всегда он так. Нет, чтобы просто дать пройти».
«Может, он хотел тебя задержать?» Сказал Рон. «А может...» «Постой, как по-твоему? Скоро он мог бы добраться до леса? Мог он вас с Дамблдором опередить?»
«Ну, разве что летучей мышью обернулся».
«Может, и мышью. Кто его знает?» Пожал плечами Рон. «Надо спросить профессора Грюма, нашел ли он мистера Крауча?» Сказала Гермиона.
«С моей картой нашел бы», — ответил Гарри.
«Если только Крауч не ушел слишком далеко», — заметил Рон. «На карте-то только замок с окрестностями».
«Тихо!»
— Гермиона приложила палец к губам. На лестнице послышались шаги. Судя по голосам, шли двое и о чем-то спорили.
«Это называется шантаж, и нас за это по головке не погладят. А мне надоело быть вежливым и честным, и ты плюнь на честность. Плюнул же он! Подумай только, что было бы, если бы в Министерстве магии прознали о его делишках? Уж этого-то он не захотел бы. Все равно, разговоры разговорами, а письмо — это шантаж. Вот погоди, раскошелится он, и поглядим тогда, станешь ты жаловаться или нет».
Дверь советника распахнулась, и на пороге, увидев Гарри, Рона и Гермиону, замерли Фред и Джордж.
«Вы что тут делаете?»
— разом воскликнули Рон и Фред.
«Пришли отправить письмо».
Дружно ответили Гарри и Джордж.
«Так рано?» — вместе подняли брови Гермиона и Фред.
Фред улыбнулся.
«Ладно», — сказал он, — «мы не спрашиваем, что вы тут делаете, а вы не спрашивайте нас. Идет?»
В руке он держал запечатанный конверт. Гарри поглядел на адрес, но Фред не то случайно, не то нарочно прикрыл его рукой.
«Не смеем вас задерживать!»
Фред с ироничным видом поклонился и указал на дверь. Рон не тронулся с места.
«Кого это вы вздумали шантажировать?» — спросил он.
Ухмылка сошла с губ Фреда. А Джордж, напротив, глянул на Рона и улыбнулся. «Какой шантаж? Мы просто шутили», — как бы невзначай сказал он.
«Да неужели?»
Фред с Джорджем переглянулись.
«Я тебя предупреждал, Рон. Не суй нос не в свое дело, а то как бы тебе его не оторвали. Какое твое...
А такое? Шантаж не игра. Джордж прав. У вас могут быть большие неприятности.
Я ж тебе сказал, что мы шутили», — сказал Джордж,
подошел к Фреду, взял у него из рук письмо и стал привязывать его к ноге ближайшей совы.
«Ты, Рон, прям как наш братец Перси. Продолжай в том же духе и тоже станешь старостой».
«Еще чего?» — вскипел Рон.
Джордж поднес сову с письмом к окну и выпустил. Сова улетела, а он повернулся к Рону и улыбнулся.
«Ну а раз так, то перестань всех учить. Счастливо оставаться».
И они с Фредом ушли. Гарри, Рон и Гермиона переглянулись.
«Что, если они все знают?» — прошептала Гермиона. «О Крауче и обо всем остальном?»
«Нет», — возразил Гарри. «Будь это что-нибудь важное, они бы кому-нибудь рассказали. Они бы рассказали Дамблдору». Рона эти слова не успокоили. Он все равно тревожно покусывал губу.
«Ты что, Рон, не согласен?» — спросила его Гермиона.
«Может, рассказали бы. А может, и нет», — ответил Рон.
«Они теперь только о деньгах и думают. Я это заметил, когда шатался с ними, пока мы... ну...
не разговаривали», — подсказал Гарри.
«Но все-таки деньги деньгами, а шантаж...»
«Они бредят собственной лавкой шуточных товаров. Я раньше думал, что они это только так, позлить маму, а оказалось, нет. Учиться им еще только год. Вот они и думают, что делать дальше. Папа помочь им не может, а на магазин нужно золото».
Настала очередь Гермионе проявить беспокойство. «Нужно-то нужно. Но не станут же они из-за этого нарушать закон, ведь не станут?»
«Не станут? Ну уж не знаю», — усмехнулся Рон. «До сих пор поймальчиками они не были».
«Так-то оно так. Только закон — не глупые школьные правила». Гермиона не на шутку испугалась. «За шантаж чисткой пробирок не отделаешься. По-моему, тебе лучше рассказать обо всем Перси».
«Рехнулся ты, что ли? Сказать Перси? Он еще чего доброго возьмет, да и сдаст их министерству, как Крауч своего сына».
Рон поглядел на окно, через которое вылетела сова с письмом Фреда и Джорджа.
«Нет уж. Пойдемте-ка лучше завтракать».
Друзья вышли из советника и стали спускаться по винтовой лестнице.
«Ну что, пойдем к профессору Грюму? Или, может, еще рано?» — спросила Гермиона.
«Рановато», — ответил Гарри.
«В такую рань он, пожалуй, решит с просони, что мы его прикончить хотим, и, недолго думая, через дверь нас и поджарит. Лучше подождем до перемены».
Редкая история магии тянулась так долго, как на этот раз. Гарри то и дело поглядывал на часы Рона. Свои он выкинул. Но Роновые шли что-то уж очень медленно, и Гарри решил, что они тоже сломались. Все трое от усталости готовы были уснуть, хотя бы тут же, на парте. Даже Гермиона, и та отбросила перо, подперла голову рукой и мутными глазами глядела на учителя Бинса. В конце концов прозвенел звонок, и друзья поспешили в класс защиты от темных искусств. Учитель Грюм как раз выходил из класса. Похоже было, что он и сам очень устал. Его человеческий глаз готов был сомкнуться, и от этого лицо Грюма казалось кривее обычного.
«Здравствуйте, мистер Грюм!»
— крикнул Гарри, пробираясь сквозь толпу учеников.
«Здравствуй, Поттер!»
— ответил своим скрипучим голосом Грюм. Волшебный глаз учителя защиты от темных искусств устремился на спешивших куда-то робких первокурсников, повернулся зрачком внутрь головы, проводил их за угол. Потом вернулся на место, и Грюм сказал:
«Заходите».
Он пропустил Гарри, Рона и Гермиону вперед, вошел сам и закрыл дверь.
«Вы нашли мистера Крауча?»
— начал Гарри без обиняков.
«Нет»,
— ответил Грюм, дохромал до учительского стола, сел, вытянул, крякнув свою деревянную ногу, и достал фляжку.
«А по карте вы искали?» — спросил Гарри.
«А как же?»
— Грюм отхлебнул из фляжки.
«Вызвал ее прямо в лес из моего кабинета, как ты вызвал метло. Да только Крауча на карте не было».
«Значит, он все-таки трансгрессировал», — сказал Рон.
«Да нельзя же, Рон, трансгрессировать в окрестностях замка!»
Гермиона сверкнула глазами.
«Мистер Грюм, а есть другие способы исчезнуть отсюда?»
Волшебный глаз уставился на Гермиону и задергался.
«Подумай на досуге о карьере мракоборца, Грейнджер. Мозги у тебя на месте.
Гермиона зарделась от смущения и удовольствия. «Невидим он тоже не был», — сказал Гарри. «Карта все равно бы показала. Выходит, он все еще где-то здесь. Вопрос только, самому ему это удалось? Или ему кто-то помог?» — заметила Гермиона.
«Может, кто и помог. Взял да затащил его на метлу и улетел себе преспокойно», — сказал Рон и с надеждой взглянул на Грюма. Ему хотелось услышать, что и у него есть задатки мракоборца. «Могли его и украсть, пожалуй», — согласился Грюм.
«Может, он в Хоксмиде, как по-вашему?» — спросил Рон.
«Кто его знает?» — Грюм покачал головой. «В Хогвартсе его нет».
Учитель широко зевнул, шрамы на его лице вытянулись, а зубов в кривом рте оказалось очень мало.
«Дамблдор сказал, вы сыщиками себя воображаете. Бросьте! Краучу все равно не поможете. Дамблдор сообщил в министерство, и его будут искать. А ты, Поттер, готовься-ка лучше к третьему испытанию».
«К испытанию? Ах, да!» Гарри и думать забыл про лабиринт с тех пор, как был там прошлым вечером с Крамом.
«О нем-то тебе и надо теперь думать», — сказал Грюм
и почесал свой покрытый шрамами небритый подбородок.
«Дамблдор говорит, тебе такие штуки не впервой. Вроде как ты на первом курсе добрался-таки до философского камня. Хоть было там, где споткнуться».
«Мы ему помогали», — вставил Рон. «Я и Гермиона». Грюм улыбнулся.
«Но так помогите ему и на этот раз. И я свою шляпу съем, если он проиграет. А пока, Поттер, гляди в оба. В оба гляди!»
Учитель погрозил пальцем, глотнул побольше из фляжки, и его волшебный глаз повернулся в сторону окна. В окно был виден верхний парус дурмстранского корабля.
«А вы двое!»
— его обыкновенный глаз глядел на Рона и Гермиону.
«От Поттера не отходите, поняли? Я хоть и приглядываю за всем, но все равно. Чем больше глаз, тем лучше».
На следующее утро прилетела сова от Сириуса. Она села рядом с Гарри, а еще одна сова, коричневая с рыжим, опустилась перед Гермионой с пророком в клюве. Гермиона взяла газету, пробежала глазами по первым страницам и ухмыльнулась. Она еще не прослышала про Крауча. И Гермиона присоединилась к Гарри и Рону. Ей хотелось узнать, что Сириус пишет о загадочных событиях предпоследней ночи. «Гарри, о чем ты только думаешь? Как ты мог пойти с Крамом в лес? Пообещай мне, что ни с кем никуда больше ночью не пойдешь. В школе находится кто-то очень опасный. Ясно, что это он помешал Краучу увидеться с Дамблдором, и, может быть, он прятался где-то рядом. Тебя могли убить. Твое имя не случайно оказалось в кубке огня. И если кто-то собирается тебе навредить, то времени у него осталось совсем мало. Держись вместе с Роном и Гермионой, не выходи поздно из Гриффиндорской башни и готовься к третьему испытанию. Потренируйся заклятием оглушать и разоружать противника. Вообще, выучи побольше всяких заклинаний. Краучу ты ничем не поможешь. Без нужды не высовывайся и будь осторожен. Следующим письмом непременно пообещай мне вести себя хорошо. Сириус».
«И он еще будет меня учить!» — возмущенно воскликнул Гарри. «Можно подумать, сам в школе вел себя хорошо».
«Он о тебе беспокоится. Так же, как Грюм и Хагрид», — резко возразила Гермиона.
«Ты должен его слушаться». «Да чего беспокоиться? Я целый год проучился, и ничего. Никто меня не заколдовал, и вообще все в порядке».
«Ну, конечно. Вот только твое имя в кубок положили. По-моему, это все нарочно устроили. И Нюхал справ. Может, они просто выжидают? Может, они задумали напасть на тебя на третьем испытании?»
«Ну, пусть Нюхал справ. Кто-то оглушил Крама и украл Крауча. Тогда он должен был прятаться рядом, где-то там, за деревьями, так? Так зачем же он ждал, пока я уйду, а? Что-то не похоже, чтобы он гонялся за мной».
«Может, они хотят, чтобы было похоже на несчастный случай? А убийство в лесу несчастным случаем не назовешь», — возразила Гермиона. «А вот если бы ты вдруг погиб в лабиринте... А как же Крам? На него же не побоялись напасть. Тогда меня почему не укокошили там же? Взяли бы, да и устроили все так, будто у нас с Крамом была дуэль».
«Я тоже, Гарри, не понимаю, почему...»
Гермиона в отчаянии заломила руки. «Только тут столько всего творится, что я уж и не знаю, что думать. И все это очень подозрительно. Грюм прав, и Нюхал справ.
Тебе надо побольше думать о третьем испытании. Начни готовиться прямо сейчас. Напиши Нюхалзу и пообещай ему не делать ничего опасного».
Гарри дал обещание, и теперь приходилось сидеть в замке. А в таких случаях всегда страшно тянет на улицу. В свободное от уроков время Гарри только и делал, что сидел с Роном и Гермионой в библиотеке, выискивая полезные заклинания, или разучивал эти заклинания в пустых классах. Особенно он налегал на новые для него заклинания оглушения. Рону с Гермионой порядком досталось.
«Может, украдем миссис Норрис?»
— предложил Рон в понедельник на большой перемене. Друзья закрылись в классе заклинаний, Гарри в пятый раз оглушил его, снова оживил, и Рон лежал, растянувшись на спине.
«Потренируешься на ней или на Добби? Он для тебя на все согласен».
«Нет, я не жалуюсь».
Рон с опаской поднялся на ноги, потирая мягкое место.
«Просто у меня уже все болит».
«Еще бы, ты все время падаешь мимо», —
нетерпеливо заметила Гермиона, перекладывая в очередной раз подушки. Эти же самые подушки они учились отбрасывать заклинанием на уроке Флитвика, и профессор оставил их до следующего урока в шкафу.
«Падай на спину!»
«Легко сказать, на спину! Поди-ка прицелься, когда тебя оглушили!»
— сердито проворчал Рон. «Попробуй лучше сама».
«Ну ладно, Гарри и так уже научился», —
поспешила сказать Гермиона. «Заклятие разоружения мы пробовать не будем, Гарри это давно умеет, а вечером, я думаю, мы займемся вот этим». Гермиона поглядела на внушительный список заклинаний, который они составили в библиотеке.
«Вот, смотрите, заклинание замедления. Оно должно сделать медленными движения всего, что на тебя нападает. С него вечером и начнем».
Зазвенел звонок. Друзья торопливо засунули подушки в шкаф и вышли из класса.
«Увидимся за обедом», —
сказала Гермиона и побежала на нумерологию. Гарри и Рон направились в Северную башню, в кабинет предсказаний. В коридорах из высоких окон на пол и стены падали широкие полосы золотистого солнечного света. Небо было такое голубое, будто его покрыли эмалью.
«Вот увидишь, сегодня мы сваримся в классе, и без того жарко, а у Трелони еще вечно горит камин», — пообещал Рон.
Мальчики поднялись к площадке, с которой начиналась приставная серебряная лестница, в класс профессора Трелони, и тихо пробрались в класс. Рон оказался прав. В классе было жарко, как в раскаленной духовке. А Трелони еще по обыкновению подбрасывала в огонь ароматные травы, и в горячем воздухе стоял приторный дурман. У Гарри закружилась голова. На минутку профессор Трелони отвернулась, чтобы отцепить шаль от светильника. Гарри потянулся к занавешенному окну, приоткрыл его и сел обратно в кресло. Лицо теперь приятно обдувало свежим ветерком.
«Детки мои!»
Трелони села в кресло с подголовником и обвела взглядом класс. Толстые очки увеличивали ее глаза, и от этого у нее был очень странный вид.
«Мы с вами почти уже прошли предсказания по расположению планет. Однако как раз сегодня Марс занял на небе весьма интересное положение. И для нас с вами это замечательная возможность изучить его влияние на судьбу. Я погашу свет, а вы поглядите, пожалуйста, сюда».
Учительница взмахнула волшебной палочкой, и светильники погасли. Комнату освещал только огонь от камина. Трелони достала из-под своего кресла чудесную модель Солнечной системы под стеклянным куполом. В центре, как и полагается, сияло Солнце. Вокруг Солнца в воздухе вращались все 9 планет, а вокруг планет их спутники. Гарри со скукой глядел, как учительница показывает особый угол, под которым Марс сошелся с Нептуном. Запахи ароматных трав переливались над головой. В лицо веял легкий ветерок. Где-то за занавесью жужжал жучок. Веки смыкались. Гарри летел на спине филина по голубому небу к старому, увитому плющом дому. Дом стоял на склоне высокого холма. Приятный ветер дул в лицо. Они спускались все ниже и ниже, и, наконец, влетели в темное разбитое окно в верхнем этаже дома. Миновали полутемный коридор, влетели в дверь в конце коридора и очутились в слабо освещенной комнате с наглухо заколоченными окнами. Гарри слез со спины филина. В комнате был камин, и у камина стояло кресло, повернутое к двери спинкой. Филин пролетел через комнату, завернул прямо в кресло и исчез. На полу рядом с креслом двигались две темные фигуры. Одна принадлежала большой змее, другая — человеку. Человек был маленький, лысый, остроносый, из глаз у него текли слезы. Он лежал, скрючившись на коврике перед камином, всхлипывал и хрипел.
— Тебе повезло, хвост!
— раздался ледяной голос из глубины кресла, куда опустился филин.
— Очень повезло. Ты сделал грубую ошибку, но все обошлось. Он мертв.
— Господин!
— с трудом произнес человек на полу.
— Господин мой, я так рад! Простите!
— Нагайна! — продолжал ледяной голос. — Тебе сегодня не повезло. Я пока не позволю тебе пообедать хвостом. Но ничего-ничего, Гарри Поттером полакомишься.
Змея зашипела, и Гарри увидел ее трепещущий язык.
Вот тебе еще хвост, и помни, больше ошибок я не потерплю.
Не надо, мой господин, умоляю.
Из-за кресла показался кончик волшебной палочки, и голос произнес.
Каруцио!
Хвост закричал так, будто каждая клеточка его тела горела. Его крик оглушил Гарри, и кроме этого крика Гарри ничего не слышал. Шрам на лбу мальчика пронзила резкая боль. Гарри тоже закричал. Волан-де-Морт услышит, узнает, что Гарри здесь. Гарри! Гарри! Гарри открыл глаза. Он лежал на полу в классе профессора Трелони, прижав ладони к лицу. Шрам на лбу все еще пылал, было больно до слез. Одноклассники обступили его кольцом. Рон стоял рядом на коленях и испуганно глядел на Гарри.
— Ты как? В порядке?
— Ну, разумеется, он не в порядке,
— сказала взволнованная профессор Трелони. Ее огромные глаза с интересом глядели на Гарри.
— Что с вами случилось, Поттер? Вы что-то увидели? Какое-то предостережение? Что же?
— Ничего, — ответил Гарри и сел на полу. Он весь дрожал и оглядывался на тени за спиной. Голос Волан-де-Морта звучал так близко.
«Вы схватились за голову. Вы катались по полу и держались за шрам на лбу. Я знаю, Поттер, что это значит. Уж я-то в этом кое-что понимаю».
Гарри поглядел на нее. «Лучше я пойду покажусь мадам Помфри. Голова раскалывается».
«Детка моя, на вас явно подействовали вибрации ясновидения моей комнаты. Если вы уйдете, то лишитесь возможности увидеть...»
«Я хочу видеть только лекарство от головной боли!» Гарри поднялся на ноги. Встревоженные дети отступили.
«Увидимся на перемене!»
— шепнул Гарри Рону, подхватил рюкзак с книжками и пошел к люку. У профессора Трелони был при этом такой огорченный вид, будто ее лишили последней радости в жизни. Гарри спустился по приставной лестнице, но в больничное крыло не пошел, да вовсе и не думал туда идти. Гарри решил последовать совету Сириуса насчет того, что делать, если шрам заболит снова, и направился прямо в кабинет Дамблдора. Гарри шел по коридорам и думал о сне. Сон был как будто наяву, совсем как тот, от которого Гарри проснулся на Тисовой улице. Мальчик перебрал в уме все детали, не забыл ли чего. Волан-де-Морт сказал, что хвост ошибся, но филин принес доброе известие, ошибка исправлена, кто-то мертв, и хвоста не скормят змее. Вместо него ей скормят Гарри. Гарри, задумавшись, прошел мимо каменной горгульи, сторожившей вход в кабинет Дамблдора. Он остановился, сощурился, припоминая, оглянулся и вернулся ко входу. Ему вдруг пришло на ум, что он не знает пароль. «Лимонный шербет?» — спросил он на всякий случай. Горгулья не пошевелилась. «Ну ладно, грушевый леденец. Лакричная палочка. Леденец-шипучка. Жвачка-друбла. Дрожже всевозможных вкусов Берти Ботс». «Нет, не пойдет, он их не любит, верно?» Гарри рассердился. «Мне нужно срочно его увидеть!» Горгулья не двинулась с места. Гарри в сердцах размахнулся и пнул ее ногой, и ушиб пальцы. А горгулья все равно не подвинулась. «Шоколадная жаба!» Гарри прыгал на одной ноге.
Сахарное перо, тараканьи усы!» Горгулья ожила и отпрыгнула. За ней показался проход. Гарри остолбенело замигал глазами. «Так значит, тараканьи усы? Вот тебе и раз! А я-то только пошутил!»
Гарри нырнул в проход, встал на первую ступень каменной винтовой лестницы, дверь за ним закрылась, лестница медленно понесла его вверх и остановилась у полированной дубовой двери с латунным дверным молотком. Из-за двери доносились голоса. Гарри сошел на небольшую площадку у двери и прислушался, не решаясь постучать.
«Боюсь, Дамблдор, я не вижу связи. Просто не вижу и все», — говорил Корнелиус Фадж, министр магии. «По словам Людо, Берти, ничего не стоит заблудиться. Согласен, что слишком долго мы не можем ее найти, но ведь нет никаких доказательств, что с ней что-то случилось. И уж тем более я не вижу здесь никакой связи с исчезновением Барти Крауча».
«А что, по-вашему, приключилось с Краучем?» — прохрипел Грюм.
«Ну, тут либо-либо, Аластер. Либо Крауч, в конце концов, тронулся, учитывая его биографию, скорее всего, так и есть, сошел с ума и где-нибудь бродит».
«Что-то уж очень быстро он бродит, Корнелиус», — совершенно спокойно заметил Дамблдор.
«Либо...»
— Фаджу явно неприятно было об этом говорить.
«Нет, лучше повременить с выводами до тех пор, пока я не увижу места, где это произошло. Вы, кажется, сказали, что около кареты Шармбатона. Дамблдор, ну что вы скажете об этой женщине?»
«Она хороший директор, и она замечательно танцует».
«Будет вам, Дамблдор, в самом деле!» — рассердился Фадж. «Можно подумать, если она нравится Хагриду, так она и впрямь безобидна. Они далеко не все такие уж безобидные. И ваш Хагрид, кстати, тоже, с его пристрастием ко всяким чудовищам».
«Мадам Максим, я подозреваю не больше, чем Хагрида, Корнелиус. А в вас просто-напросто говорит предубеждение», — как и прежде спокойно сказал Дамблдор.
«Не пора ли нам закругляться?» — вмешался Грюм.
«Да, верно. Пойдемте, прогуляемся»,
— подхватил мысль Грюма Фадж.
«Я не про то. Дамблдор, Поттер за дверью. Хочет поговорить».